Увидев, что вожатый переводит рычаг на первую скорость, и тяжелая машина уже отъезжает от остановки Белькур, он оглянулся, высматривая мать и бабушку, которые еще стояли у открытого окна на втором этаже, провожая его в это первое путешествие в неведомый лицей. Но увидеть их не смог, потому что кто-то из пассажиров развернул перед его носом алжирские ведомости. Трамвай поглощал стальные рельсы, в прохладном утреннем воздухе дрожали электрические провода. Жак снова устремил взгляд вперед, и у него слегка защемило сердце, когда он повернулся спиной к дому, к старому кварталу, которого никогда по-настоящему не покидал, разве что изредка и ненадолго, если они отправлялись в центр, это называлось «поехать в Алжир». И, несмотря на братское плечо стоявшего рядом Пьера, чувство тревожного одиночества наполнило ему душу, а трамвай неуклонно набирал скорость, унося его навстречу неизвестному миру, где он не знал, как себя вести. Посоветоваться было не с кем. Пьер и Жак очень быстро поняли, что остались одни. Даже мсье Бернар, которого они, впрочем, не осмеливались беспокоить, не мог бы им рассказать о лицее, так как ничего не знал о нем сам. Их домашние подавно. Для семьи Жака, к примеру, слово «латынь» не означало ровно ничего. О том, что на свете были времена, за исключением эры первобытной дикости, вполне доступны их воображению, когда люди не говорили по-французски, что существовали целые цивилизации, это слово тоже не имело для них никакого смысла, где язык и обычаи не имели ничего общего с теперешними, они просто никогда не слыхали. Ни картинки, ни тексты, ни чьи-то рассказы, ни поверхностная культура, которую можно почерпнуть из самого банального разговора, не проникали в их мир. В этом доме, где не было ни газет, ни книг, пока их не начал приносить Жак, ни даже радио, и вообще ничего, кроме вещей первой необходимости, куда приходили только родственники, и откуда обитатели уходили редко, и лишь за тем, чтобы навестить все тех же невежественных родственников. Все, что Жак мог бы рассказать о лицее, было неуместно, и безмолвие ширилось между ним и его семьей. А в лицее он не мог говорить о своей семье. Чувствуя ее необычность, он все равно не сумел бы облечь это в слова, даже если бы ему удалось побороть в себе непреодолимую застенчивость, мешавшую касаться этой темы. И даже не в классовых различиях было дело. В стране эмиграции, стремительных обогащений и головокружительных банкротств границы между классами были гораздо менее ощутимы, чем расовые. Будь Жак и Пьер арабами, им пришлось бы испытать куда более горькие и болезненные чувства. В начальной школе у них были одноклассники-арабы, но в лицее арабы составляли исключение. Это всегда были сыновья богатых, важных людей. Нет, причина заключалась в другом. Причем Жака это касалось в большей степени, чем Пьера, поскольку семья Жака сильнее отличалась от прочих. Она заключалась в полной невозможности увязать свою домашнюю жизнь с общепринятыми понятиями. Во время опроса в начале учебного года он, разумеется, сказал, что отец его погиб на войне, это давало ему определенное социальное положение. Он, сын героя, находится на попечении государства. Тут было все понятно. Но дальше начинались сложности. Им раздали бланки, где имелась графа «Профессия родителей». И он долго думал, что же там написать. Сначала он написал «Домашняя хозяйка», в то время как Пьер написал «Почтовый работник». Но Пьер объяснил ему, что домашняя хозяйка — это не профессия, что так называют женщин, которые не работают и занимаются хозяйством у себя дома. — Нет, — сказал Жак, — она занимается хозяйством не у себя дома, а у других, например, у галантерейщика напротив. — Значит, — нерешительно сказал Пьер, — надо писать «прислуга». Такая мысль не приходила Жаку в голову.